Глава 6. Эпиграф.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть».
Ярослав Гашек. Каждый город, более того, каждый район имеет свой неповторимый шумовой фон, привычный для местных обитателей и частенько не дающий нормально спать приезжим. Жители больших городов спокойно спят под звон и лязг поздних трамваев. Невезучие владельцы жилищ, расположенных рядом с железной дорогой, привыкают к грохоту поездов, а, например, добрые горожане Порт-Альбы не вскидываются ночами всякий раз, как Большой Джон отбивает очередной час. По причине определенной специфики района Кишелки, звуки разнообразных драк и крики о помощи тоже являлись естественным шумовым фоном и вряд ли могли сподвигнуть местных жителей мчаться кого-то спасать, даже если господа при этом не спали, а прогуливались по соседней улочке. Господин Скрайс прибег к этому безнадежному способу исключительно по причине отчаяния и безвыходного положения. Увы, вместо малоожидаемой помощи или гораздо более вероятной рекомендации заткнуться, пока не прирезали, он получил такой предупредительный удар, что едва не подавился собственным зубом.
«Внучек, не надо нервничать!» —
произнес где-то у самой двери скрипучий старческий голос с характерным мяукающим акцентом.
«Ему же еще разговаривать придется! Сынок, зажги свет. Глаза у меня уже не те, что в молодости».
Что-то зашуршало, вспыхнула спичка. И еще до того, как ее огонек перекочевал на свечи в трехрогом подсвечнике, господин Скрайс понял, что его ночной привратник не просто обезврежен, а бесповоротно мертв. И самого его в ближайшие минуты ждет та же участь. Знаменитого Ше Бао он знал в лицо, как и многих других господ, находящихся сейчас в его жилище. Флавиус брезгливо вытер перчатку о скатерть и сухо обронил:
«Ничего страшного. Язык у него пока цел».
Братья Лю и Ли почти бесшумно отодвинули от стола и выставили на середину комнаты удобное мягкое кресло, которое так любил его побитый хозяин. И с почтением пригласили:
«Пожалуйста, уважаемый дедушка».
Отчаянная надежда на спасение забрезжила где-то далеко на горизонте. Если его не убили сразу и пригласили для разговора почтенного патриарха воровского мира, значит, будет законное разбирательство. А на этом поле скромный юрист вполне может потягаться хоть с Бао, хоть с его сыновьями. Старый паук Ше с явно нарочитым кряхтением опустился в кресло и ласково оглядел сидящего на постели господина Скрайса.
«Соблаговолит ли прежде рожденный поведать недостойным, как дошел до жизни такой?
Может, для начала мне кто-то расскажет, что это все значит и по какому праву ко мне врываются среди ночи и избивают в собственном доме?» —
скорбно возгласил господин Скрайс.
«Вы ведь сами знаете законы. Адвокат неприкосновенен, ибо...»
«Яшмовы мой!» — отечески проскрипел старик. «Уж не нам, необразованным, объяснять светочу знаний, что стукач прикосновением независимо от статуса».
«Не было ничего такого!» —
уверенно заявил юрист, чувствуя, как все крепнет и крепнет надежда на спасение. А как только они уйдут, сжечь к демонам проклятое письмо. Это ж надо было так проколоться! Сам себе чуть могилу не вырыл от собственной жадности. Откуда? Откуда они могли узнать?
«Кто-то меня подставляет, не иначе! Откуда ветер-то?»
«Что ж, давай по порядку», —
добродушно согласился паук, оставив на время хинские церемонии.
«В пятницу, верно, внучек, в пятницу? А то у меня уж память совсем не та».
Флавиус почтительно подтвердил.
«Ага,
Так вот, в пятницу к тебе приезжал некий варвар и передал письмо. Был такой?
Был.
Не стал отпираться скрась. Варвара-то вся улица видела.
И что ты сделал потом?
Да ничего. Прочел письмо, бросил в камин.
Письмо. Голос блудного внука Ше аж трещал от яда и ненависти.
В камин. Ты профессиональный шантажист.
Я бы посмеялся, если бы все не было так серьезно.
Да не было в том письме ничего ценного, потому я его и сжег.
В отчаянии вскричал господин Скрайс. Трудно врать, когда твои слова воспринимаются таким предубеждением. Знать бы еще, откуда оно у Флавиуса, это предубеждение. Неужели единственный факт, что Элмар привез кому-то письмо, дает основание утверждать, что этот же человек на него и донес? Что он еще знает?
От кого же было это письмо?
Участливо поинтересовался паук, жестом заставляя умолкнуть нервного внука.
Откуда? Какие новости тебе сообщили?
Это было личное письмо.
Глупенький.
Почти с нежностью проскрипел дедушка Ше.
Твоя весьма недорогая жизнь. Вот что для тебя сейчас должно быть действительно личным. Так кто? Откуда? И о чем?
Долго раздумывать было нельзя. Поймут, что сочиняет. Ведь для того, чтобы просто пересказать известное, времени на размышления не требуется. Срочно надо что-то врать. А что? Если первые и последние вопросы непроверяемы, то на втором можно здорово проколоться. Флавиус мог откуда-то знать, где бедному варвару дали письмо. А господин Скрайс этого не знал. Не потрудился хитрый мистролеец указать обратный адрес. Да и какой бы дурак на его месте так поступил.
От моего кузена Скути. Он сейчас гастролирует по провинции. Поэтому находиться мог где угодно. А варвара я не спросил. Кузен писал, что жив-здоров, дела идут не особенно успешно, стража зверствует, а в конце рекомендовал доставщика письма как своего приятеля и просил ему посодействовать. Но тому, видно, не очень требовалось мое содействие. Он развернулся и уехал, прежде чем я прочел письмо.
А следил ты за ним? Зачем?
Я? Следил? Да я даже из дома не выходил.
Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать старших. Если ты хотел это скрыть, надо было заплатить ребенку за молчание.
Про письмо он тоже врет,
добавил кто-то за спиной Флавиуса.
Тут и магии никакой не требуется. Мы точно знаем, где оно было получено, и это место не из тех, где может гастролировать уличный карманник.
«А он его точно сжег?»
– заинтересованно обернулся бывший глава департамента.
«Я не чую вранье просто на слух, но могу уточнить, если клиента кто-нибудь крепко поддержит. Касательно содержания письма могу уточнить тоже».
«Мальчики, помогите мэтру!»
– кротко кивнул старый Хин. Господин Скрайс мысленно проклял и Астуриаса с его авантюрами, и свою недальновидность, и в который раз свою же жадность. Да подавился бы этот мистралец своими обещаниями. Толку с них бедному адвокату, если за оказанную услугу он вместо невиданных перспектив получит нож в брюхо. Двое дюжих ребят крепко ухватили его за руки и прижали плечи к стене. Так что вырваться не получилось бы при всем желании. Темный человек, прятавшийся за спиной предводителя, вышел на свет, и, сжав ладонями голову клиента, почти вплотную приблизил лицо к лицу. Когда он наклонился, из-под капюшона вывалилась коса. Опять мистралиец. Горе одно от них.
«Так куда ты, говоришь, девал письмо?» — спросил он, сверляв взглядом несчастного господина Скрайса.
«Сжег! Сжег в камине!»
Почти в истерике выкрикнул тот. И почувствовал, как взгляд сверло обретает материальность,
и с немилосердной болью ввинчивается в мозг.
«А, что вы делаете? Отпустите, больно же!»
«Маг! И где они нашли в такое-то время действующего мага, хотелось бы знать?» Неторопливо выпрямился и сообщил, потирая пальцами висок. «Врет, как мы и предполагали. Письмо где-то здесь, в тайнике. Подробнее я, к сожалению, не сумею выяснить. Решайте сами. Либо пусть ваши кузены профессионально обыщут комнату, либо поспрашивайте это мерзкое насекомое сами. Я вижу, вы уже давно приготовили кусачки с плоскогубцами и томитесь желанием пустить их в дело».
Укоризненно подсокал языком почтенный дедушка Ше. «Как нехорошо обманывать старших. Целых 3 раза за такое короткое время. Кстати, времени у нас немного, поэтому будет сообразно совместить оба предложенных варианта. Только давай-ка, малыш, как-нибудь обойдемся без кусачек. Начни с плоскогубцев. В случае чего вставную челюсть наш друг себе сможет сделать, а пальцы восстановить невозможно никакой магией».
Братья Ше тенями метнулись к шкафу и секретеру, а кровожадный Флавиус, почтительно согласившись с дедушкиными разумными рассуждениями и посетовав на собственное несовершенство, послушно отложил кусачки и взял плоскогубцы. Надежда исчезла так же быстро и неожиданно, как и появилась. Паук, приглашенный как представитель общества, от имени этого самого общества сдавал господина Скрайса с потрохами. Слов незнакомого мага ему хватило, чтобы разрешить дознание. А когда еще и письмо найдется? В том, что оно найдется, не стоило и сомневаться. Если 2 вора и не найдут хитрый тайник, то уж сам хозяин недолго продержится, когда ему начнут выдирать зубы один за другим.
«Пощады!»
– завопил господин Скрайс, не видя более перспектив отпираться. Тем более он с детства боялся зубодеров.
«Я все расскажу! Я все отдам! Только не убивайте! Пощадите! Затмение на меня нашло!»
«Где письмо?» – дружелюбно поинтересовался старик.
«В секретере! Задняя стенка! Выдвижная панель!»
«Ловушки?»
«Есть! Одна!»
«Мальчики, будьте осторожны!»
Предупреждение было лишним. Опытные воры Лю и Ли и сами нашли бы ловушку при проверке. А уж попасться в нее при их квалификации и вовсе невероятно. Извлеченный из тайника и предварительно открытый ларчик с письмами, братья первым делом вручили дедушке с почтительным поклоном и прочими хинскими церемониями. Нужное письмо и искать долго не пришлось. Оно лежало на самом верху, как его и положили. Паук Ше долго и вдумчиво изучал мелкие руны Астуриаса, напрочь забыв о жалобах на плохое зрение. Затем столь же задумчиво протянул исписанный лист Флавиусу и поднялся с кресла, столь же легкомысленно забыв покряхтеть и пожаловаться на больные ноги.
«Общество не имеет претензий», – произнес он и приглашающе махнул рукой. «Мальчики, проводите старика до дому»,
– и добавил, уже сделав 2 шага к двери.
«Думать надо, на кого доносы пишешь».
Спустя несколько мгновений представители семьи Ше исчезли, словно просочившись сквозь стены, и официально отданный на растерзание господин Скрайс остался наедине с главой городского подполья и его людьми.
«Где 2-е письмо?»
Флавиус оторвался от чтения и в упор посмотрел на посиневшего от ужаса юриста.
«О котором здесь идет речь?»
«Я его отправил, как и просили», —
пролепетал Скрайс. При одном взгляде в глаза проклятого хина как-то сам собой отнимался язык и не поворачивался просить о пощаде.
«Вместе с доносом бросил в ящик».
«А о чем шла речь в этом письме?»
«Не знаю, я не вскрывал его. Побоялся. Вдруг там что-то страшное, такое политическое, чего лучше не знать.
Настрочить донос на первого наследника престола он не побоялся, демонстративно обращаясь к магу, произнес Флавиус. А вскрыть чужое письмо побоялся, ибо там может быть политика. Мэтр, вы ему верите?
Могу еще раз прощупать, невозмутимо предложил мистралеец.
Думаю, вам совершенно незачем так утомляться из-за какого-то презренного клопа. Хин вежливо склонил голову и как бы мимоходом прихватил со стола кусачки.
Мы его сами пощупаем.
Пощадите,
еле слышно выдавил господин Скрайс, обращаясь скорее к потолку, чем к присутствующим людям.
Знаете, любезнейший,
холодно отозвался мистралеец, аккуратно отбирая у Флавиуса письмо и суя туда свой нос.
Возможно, мы бы вас и пощадили, если бы ваша мерзкая выходка не имела таких последствий. Но вчера ночью принц-бастард Элмар был арестован по вашему доносу. А учитывая наше предположение касательно второго письма...
Флавиус остановился на полушаге и резко обернулся.
Вы тоже думаете?
А что еще мог написать Астуриас, да еще в такой тайне?
Только еще один донос. На кое-кого важнее Элмара. Настолько важнее, что не мог доверить это имя, кому попало, и вложил запечатанное письмо.
Если оба доноса были отправлены одновременно, значит, второй уже получен. Передайте ему, чтобы сегодня утром был готов к экстренной эвакуации, согласно плану Зин.
Не успеем. Только завтра.
Хорошо, завтра.
Я передам, но он может не согласиться.
Почему?
Он не бросит ее.
Это не серьезно.
Не берусь судить, но он вполне может счесть иначе.
В таком случае похищение будет не инсценировкой, но вот об этом его предупреждать не надо.
Ничего, что нас слушают?
Флавиус мельком покосился на лишнего слушателя, который вжался в стену ни жив, ни мертв, ибо давно понял, что такие вещи можно обсуждать только при покойниках. И коротко отрубил.
Ничего. Мы позаботимся, чтобы его не подняли.
Тогда не смею мешать. Маг заправил косу под капюшон, собираясь уходить, и добавил.
Если эти бестолковые патриоты все-таки найдут какие-то контакты с вашими людьми, не забудьте им сказать, что у них там вражеские шпионы разгуливают, как у себя дома, и не особо прячась подменивают личные письма предводителя. А то ведь сами не догадаются.
Каменную стену сверлили вручную, что для трудолюбивых гномов не являлось чем-то выдающимся или чересчур напрягающим. Толика подобное фанатичное прилежание ужасало, но он честно изобразил одобрение и энтузиазм, дабы не уронить свой с таким трудом завоеванный авторитет в глазах подземных тружеников. Что-то ему подсказывало, что на одном пиве уважение гномов сохранить будет сложно. Да и правы они были, как ни крути. Прежде чем что-то делать, надо осмотреться. И дыра нужна непременно. Опять же, для закладки заряда дыра тоже требуется. А ручная работа – единственный способ проделать эту нужную дыру без шума. Макс, услышав Толикову идею, повторно обозвал его сапером недоделанным и категорически запретил даже показывать гномам альфовские технологии. Кому-кому, но уж точно не гномам такое показывать. Это же во мне эльфы. Им ведь придется еще и объяснять, что это и где взял,
Да так, чтобы они остались довольны объяснением. А их удовлетворить – это почти то же самое, что Шелара. Толик без возражений согласился. Действительно, альфовские технологии – это для гномов чересчур. Гораздо уместнее в такой ситуации простенькая копийская взрывчатка, якобы боевой трофей, отобранный у проклятых захватчиков, а на самом деле купленная в Витькиной лавке. Без ведома и одобрения Макса, а то этот старый параноик и тут чего-нибудь запретит. Правда, в подрывном деле по-копейски Витька сам не особо разбирался. Для консультации пришлось пригласить бедного Убаса и все-таки доконать его материалистические убеждения Толиковой экзотической внешностью и очередным сеансом изгнания тараканов, неуязвимых и бессмертных, как повелитель. Осмотр помещения, произведенный через высверленную дырочку, подтвердил точность и правильность плана, предоставленного Шеларом. Впрочем, в способностях Шелара никто и не сомневался. Но поскольку передавалось все через Кантора, проверить все же требовалось. В этом Толик был абсолютно согласен с гномами, которые в принципе не могли доверять памяти всяческих бардов людей с примесью эльфийской крови. Памяти Толика они тоже не особо доверяли, но проверить инструкцию к пользованию взрывчаткой у них не было возможности, и это бедняк заметно нервировало. Пришлось утешиться тем, что Толик показал собственный конспект инструкции и заверил, что сие написано почтеннейшим человеком, мастером своего дела, отродясь не видевшим эльфа даже на картинке. Что было частично правда. Почтенный Штайнбрехер азартно потер руки в огромных рабочих рукавицах и хлопнул по стволу ближайшей пушки.
«Ну, с нами духи предков. Начинаем. Первый – готовность!»
Толик мысленно помянул гномью дотошность и сбегал в пятый раз проверить заряды.
«Первый – готов!» – отрапортовал он. «Второй – готовность!»
Дюжина гномов-пушкарей старательно проверила замки, фитили и что там у них еще в этих доисторических пушках имелось.
«Второй готов!»
– рявкнула дюжина тренированных глоток. Толик даже испугался, что эти вопли долетят до вампиров через длинный коридор и каменную стену. То, что гномы скромно именовали «подкопом», представляло собой огромный тоннель, в котором в ширину помещалось три пушки, а в высоту можно было из них стрелять, не рискуя задеть потолок. Хрупкому образцу копийской маготехнологии за глаза хватило бы и одного ядра, но обстоятельные гномы не могли не предусмотреть случайный промах. Вернее, два.
«Третий – готовность!»
По подкопу опять зашуршали проворные проверяльщики. Поглядеть, не отвязались ли где тросы, не застрянут ли крепи, которые предстояло вырвать сразу же после залпа, если вдруг тоннель не обвалится сам.
«Третий – готов!» «Четвертый – готовность!»
Резервный отряд сдерживания, вооруженный арбалетами с серебряными болтами, копьями с осиновыми древками, а также крюками для удерживания и раздевания, на случай, если особые прыткие вампиры все же прорвутся, дружно отчитался о готовности.
«Пятый – готовность!»
Шесть вагонеток камня стояли в готовности со вчерашнего утра. Два десятка каменщиков, которые еще на первом плеснули в заранее заготовленные корыта воды, а к настоящему моменту уже замесили раствор, чтобы замуровать за собой проход, тоже доложили, что готовы.
«Шестой! Готовность!»
Последние ряды диверсантов, вспомогательное подразделение, вроде санитаров, носильщиков и разнообразных «подай-принеси», томились в готовности уже с полчаса, при том, что до них вряд ли вообще дело дойдет.
«Первый! Готовься!»
Толик натянул звукоизолирующий шлем, притащенный контрабандой с Альфы, и жестом просигналил о готовности. Гномы, они ребята покрепче. Им и просто затычек в ушах хватит, чтобы не оглохнуть от взрыва в закрытом пространстве. А свои чувствительные человеческо-эльфийские уши инспектор предпочел поберечь, помня о печальном случае в королевском кабинете. Почтенный Штайнбрехер еще раз сурово оглядел подданных, оценил готовность и поднял топор. Ну да, голой рукой давать отмашку, оно как-то не солидно для гнома. А как же? Топор опустился коротким рывком. Гномы, все как один, дисциплинированно уткнулись носами в пол, поплотнее прижав ладонями шлема поверх заткнутых ушей. Наверное, и рты раскрыли столь же исправно. Это вам не эльфы. Толик присел и чиркнул спичкой. Скромный огонек бесшумно и едва заметно искря побежал по шнуру. Какие-то отголоски взрыва пробились даже сквозь шлем. Хотя скорее это просто показалось из-за того, что под Толиком содрогнулся пол, а над ним пронеслась взрывная волна. Он поднял голову. Стены в конце тоннеля больше не было. А в самом проходе местами осыпался потолок, украсив пол кучами земли. Предводитель клана уже успел вскочить и опять занять свое место на командном ящике. Топор стремительно поднялся, свободная рука вытянулась в направлении позиции артиллеристов. Толик спохватился и торопливо рванул назад, подальше от пушек и поближе к четвертой линии, где его ждал заранее заготовленный лук. После того случая с неудавшимся розыгрышем Раэл по-своему отыгрался на дорогом друге. Всю зиму гонял как призовую гончую, но научил правильному обращению с оружием. Как оказалось, очень кстати. Не будь он уверен в Толиковых успехах, ни почем бы не доверил безответственному раздолбаю серьезный снайперский лук, настоящей эльфийской работы. Не то чтобы инспектор так уж рвался повоевать или жаждал похвастаться меткостью перед гномами, но с оружием в руках он, по крайней мере, не чувствовал себя беззащитным и не испытывал потребности прятаться за гномьими спинами, не слишком для этого подходящими. За его спиной еще трижды содрогнулся пол. Орудийные расчеты двумя четкими движениями выбили опоры из-под колес и, споро впрягшись, покатили пушки прочь с поля боя. Толик едва успел посторониться, чтобы их пропустить, и сменить шлем на обычный, защитный. Гномы вокруг него торопливо вынимали затычки из ушей и трясли головами. Видимо, даже их достало.
«Четвертый! Цельсь!»
Проревел Штайнбрехер во всю мощь своего командирского голоса, чтобы даже полуоглохшие подчиненные могли расслышать. Эльф встал в один ряд с гномами-арбалетчиками и торопливо наложил стрелу. Сквозь оседающую пыль и пороховой дым было видно, что потолок обвалился еще в нескольких местах, и ближайшая осыпь почти скрыла от наблюдателей все, что происходило за ней. Штайнбрехер не торопился с командой обвалить проход полностью. Дожидался появления вампиров. Если просто засыпать, их могут потом откопать. Или они сами откопаются. В любом случае, они опять вернутся в строй, живые и невредимые. И ими усилят оставшиеся излучатели. Поэтому отважный мастер хотел отстрелять хотя бы часть. Между кучей земли и потолком появилась голова. Затем плечи. Затем весь вампир перетек на ближнюю сторону. А позади и по бокам от него появились новые головы.
«Четвертый! Пли!»
Толик спустил тетиву и тут же схватил новую стрелу, отмечая, что из всех успевших перелезть уцелело только двое. А за ними лезли еще. Еще залп. Еще несколько тел скатилось по насыпи. Этак они всех тут положат, если постараются. Рядом кто-то злорадно закричал, перемежая гномью речь мистралийскими ругательствами, столь знакомыми всем, кто имел счастье общаться с Кантором. Толик не удержался, чтобы хоть мельком не покоситься туда, иначе не достиг бы нужного сосредоточения и непременно промазал бы, отвлекаясь на изумленное размышление. Ах да, конечно. Конрад Вайсмюллер-младший. Беженцы из уничтоженных мистралийских кланов хорошо помнят, кто устроил им веселую жизнь. И у них ненависть к пришельцам глубоко личная.
«Третий! Пошел!»
Ну вот и вампиры кончились. Интересно, сколько они положили, а сколько осталось, не решившись перелезть под стрел? В рукопашную не поперлись. Сообразили гады. С грохотом осыпался вырытый тоннель, похоронив под завалом оставшихся нерешительных вампиров.
«Отходим!»
Так, теперь лук в чехол и не отстать от гномов. А то потом засмеют, ноги от ушей, а бегаешь, как черепаха. И как они сами так шустро носятся на своих культяпках?
Пятый, пошел! Остальные, стройсь!»
Больше всего Толику хотелось сейчас перезвонить Максу и узнать, ну как, получилось? Но доставать телефон в присутствии толпы гномов он не рискнул. Ладно, сейчас замуруют проход, потом обвалят еще один коридор, потом умоются, переоденутся и закатят пьянку. Вот тогда можно будет подойти к Штейнбрехеру и спросить. У него подзорная труба, он должен был видеть.
За весь прошедший день Шелару так и не удалось переговорить с влюбленным демоном наедине. Всевозможные подданные, не видевшие господина-наместника аж почти целую неделю, лезли один за другим. Каждому непременно требовалось что-то доложить, спросить или проконсультироваться, а между делом и донести на кого-нибудь из соратников. Как же без этого? Вечером увлечь беднягу в кабинет и расспросить тоже не получилось. Харган удрал в комнату Азиль, отмахиваясь по пути от надоедливых подданных, и скрылся там. Шелару, который так и не успел перекинуться с шефом хоть парой слов, пришлось еще и выслушивать возмущенные жалобы охранников. Они, как честные и порядочные люди, и добрые товарищи, решили выстроиться под дверью всем кулаком, чтобы у всех были равные шансы на непредсказуемый выбор нимфы. А господин наместник вломился прямо в комнату, никого не спросясь, никого не предупредив, и вообще так нечестно. Он уже был там вчера. Почему она его не выгнала? Шелар дипломатично предположил, что из сострадания, и поспешил удалиться, искренне надеясь, что хоть эти-то не кинутся доносить наместнику, что сказал о нем советник. Ночью в его тревожные сны никто не пришел, и кошмар о массовой казни всех друзей и родственников с финальным сажанием на кол себя самого пришлось просмотреть до конца в подробностях. Проснувшись удушливым рывком, словно вынырнув из памятной ледяной воды зимней рисы, он первым делом выругался от бессильной злости на самого себя и свои неуместные страхи. Где-то за закрытыми ставнями и задернутыми шторами начинал предутреннее шевеление город. Скрипели тележки, направляясь затемно на рынки. С неблагозвучным, но отчаянно громким пением шествовала домой компания ночных гуляк. Неподалеку ритмично ухал топор, торопясь обеспечить дровами чью-то кухню. Шеллар приподнялся, сбрасывая леденящее оцепенение сна, и нашарил на столике спички. Хорошо, что сегодня никто не пришел. Если бы мэтр Максимилиана опять явился к концу представления и увидел эту позорную сцену, он бы точно не оцепился. А уж Кантор, наверное, потерял бы всякое уважение. Свет зажигать он не стал. Темнота казалась странно уютной и безопасной. Наверное, из-за того, что во сне был солнечный день, и поэтому... «Проклятие! Скоро я от собственной тени шарахаться начну!» — раздраженно подумал Шелар, механически набивая трубку. «Не кстати, я научился бояться. Сейчас это умение только во вред. Но действительно, почему? Если подобная мерзость стала сниться мне с завидной регулярностью... Значит, на то должна быть причина. Простая материальная причина, объяснимая с научной точки зрения, без привлечения мистики, волшебства и прочих божественных вмешательств. Будь на моем месте Мафей, Кантор со всей его родней, любой маг или мистик, в навязчивых снах стоило бы искать скрытое значение. Но я обычный человек, значит, объяснение должно быть столь же обычным. Он уселся прямо на кровати, хотя раньше всегда порицал курение и еду в постели, и принялся методично одно за другое перебирать все возможные естественные причины повторяющихся скверных снов. И так увлекло его это занятие, что вскоре померк и стерся из памяти пережитый ужас, превратившись в материал для анализа и почву для умозаключений. А о времени Шелар и вовсе забыл. Только когда из кухни донесся грохот посуды и возмущенные вопли кухарки, господин советник опомнился и обратил внимание на усыпанную пеплом постель и собственный непотребный вид. Нехорошо.
со всех сторон нехорошо. Во-первых, свинство и неряшество, а во-вторых, подозрительно выглядит. Надо вытрясти простыню, пока никто не увидел, и привести себя в порядок. Скоро пора спускаться к завтраку и отправляться на работу. О природе сновидений нужно еще будет поговорить с мэтром Дэном, когда он появится. Как с величайшим сожалением выяснил Шелар, его собственных знаний по этому вопросу не хватало для полноценного исследования, из-за чего он так и не пришел ни к какому выводу. Кухарка внизу продолжала утренний концерт. Наверное, осиротевшие ученики мастера ступеней, которые так и остались жить в доме советника бесполезным балластом, опять ночью шарили по кухне в поисках чего бы перекусить. И опять, то ли съели что-то нужное, то ли не прибрали за собой, то ли еще как нашкодили. Самих виновников было не слышно. Наверное, укрылись в своей комнате и намереваются пересидеть скандал, притворяясь спящими. А может, и вправду спят. Ребята молодые. Судя по тому, как они едят, сон у них тоже должен быть здоровый и крепкий. Не то, что у бедного советника с его нервной работой. К тому времени, как Шелар спустился в гостиную, все давно утихло, но юные вредители так и не высунули носа из своей комнаты. Впрочем, их можно было понять. Советник и сам предпочел бы лишний раз не встречаться с братом Аркадиусом, братом Чанем, братом Павсанием, братом Константином и командиром Махтом. Причем вампир в этой группе вовсе не казался самым страшным. Напротив, сегодня он выглядел угнетенным и подавленным, из чего Шелар сделал осторожный вывод. Ночная операция завершилась полным успехом. «Доброе утро, господа!» Вежливо и даже приветливо поздоровался он, обводя взглядом ранних гостей. Судя по тому, что живые господа выглядели ничуть не лучше вампира, либо у них заодно еще один излучатель сломался, либо произошла какая-то иная неприятность. «Чем обязан столь раннему визиту?» Господа переглянулись. Затем командир вампиров мрачно произнес, погасившись на живых соратников, с тайным негодованием и презрением. «Произошли крупные неприятности, и теперь они не знают, как доложить наместнику». «Кажется, только вчера я объяснял, что возложить на меня обязанность докладывать наместнику плохие новости не самая разумная идея, особенно если я лично не имею никакого отношения к причине упомянутых неприятностей». Брат Константин нервно облизал пересохшие губы и хрипло выговорил: «Нет, мы вовсе не имели в виду». «Уважаемые братья, хотели сказать...» подхватил брат Чань, несколько осунувшийся, но не утративший присутствие духа. «Что мы пришли не с просьбой доложить о неприятностях вместо нас. Мы объяснимся сами, а вас просим всего лишь присутствовать при этом, и... Я понимаю, что был непростительно самонадеян и очень перед вами виноват, но надеюсь, что вы простите меня и поймете, как коллега коллегу». Шелар чуть приподнял бровь, демонстрируя удивление, легкое непонимание и готовность слушать дальше и ждать объяснения. «Я должен был поставить вас в известность о готовящейся операции и принять ваши советы по ее организации», – покаянно продолжал мастер Чань. «Но в последнее время в департаменте проводилась стандартная проверка каналов утечки информации, и я не мог сделать исключение даже для вас. Поймите меня правильно». Советник начал понимать. Не только то, что ему пытались сказать, но и даже больше того. Итак, мудрый брат Чань все же что-то заподозрил. Разумеется, никаких тотальных проверок в департаменте не проводилось. А проверялся лично брат Шелар. Знать бы еще, когда же он дал повод в себе сомневаться и каким образом. Обычно, чтобы проверить, кто сливает информацию, разным фигурантам сообщают разные варианты. И потом следят, который всплывет. Глава департамента, видимо, из особой секретности, просто не стал ничего сообщать и хотел проверить, случится ли утечка в этот раз. Судя по его торжественной скорби и негодованию вампира, проверка оказалась катастрофически убыточной и ничего не выяснила. Разве что в какой-то степени сняла подозрения с брата Шелара. «Господа», – вставил советник, видя, что брат Чань затрудняется объяснить суть дела. «Не желаете ли продолжить наш познавательный разговор за завтраком?»
«Нет, спасибо», –
В один голос отозвались все, за исключением брата Повсания, чье робкое «не помешало бы» сгинуло в общем хоре.
«Тогда объясните, наконец, что случилось и чем так провинился передо мной бедный брат Чань».
Глава департамента завершил торжественное изложение предварительных извинений и, наконец, пояснил. «Мы предприняли вылазку в Поморье, без вашего ведома».
«Зря»,
— заметил Шилар, словно и не слышал предыдущего объяснения.
«Лучше бы вы все-таки сказали мне об этом перед операцией, а не после. Я бы вовремя посоветовал вам отказаться от ваших планов и привел соответствующие доводы. Насколько я понял, вылазка не удалась?»
«Да», — честно отчитался Хин. Вампир проворчал что-то на харзи, из чего Шилар уловил только «Не удалась? Да нам таких?» Достроить фразу не составляло труда для любого взрослого человека, знакомого с нецензурной частью хотя бы родного языка. Провал вражеского налета не мог не радовать, но ничуть не прояснил вопрос о возможных жертвах.
«Потому что вас там ждали», — безжалостно продолжил Шилар. «Ну что вам стоило меня спросить, а? Выбрали же вы для своих проверок что время, что повод, что объект. Я бы вам сразу сказал, что вас будут там ждать. Я ведь знаю Пафнутия лучше вас. И что в результате?»
14 вампиров, 40 солдат, 1 маг. Шилар почти искренне изобразил, как он шокирован такими потерями.
«Пожалели бы господина наместника», — укоризненно сказал он. «Ему же теперь о ваших художествах повелителю докладывать. Я ведь верно догадываюсь, его вы тоже не поставили в известность».
Брат Чань скорбно кивнул.
«Я очень вас прошу, брат Шилар, не сообщать господину наместнику о моем самоуправстве. Я понимаю, что обязан был предупредить хоть одного из вас, но я просто не успел».
«Да уж», — подумал Шилар, — «успеешь тут, когда у дорогого шефа все мысли только о нимфе и о том, как бы поскорее спрятаться от государственных дел под ее пестрой юбкой».
«То есть вы будете объяснять, как вы ухитрились наделать глупостей, а я должен делать вид, будто об этих всех глупостях знал заранее и не пресек, не предотвратил? Простите, как я буду при этом выглядеть?»
«От вас требуется только промолчать, а не накалять обстановку замечаниями вроде «а я предупреждал» или «а вот если бы вы меня вовремя поставили в известность».
«Но ведь господин наместник обязательно меня спросит».
«Не спросит», — печально поведал брат Константин. «Потому что как раз тут ему и доложат о второй неприятности».
«О, так это еще не все?»
«Излучатель в майорских погребах уничтожен».
«Всемогущий повелитель! Каким образом?»
«Подкоп», — лаконично пояснил брат Чань.
«Как подкоп? Там же каменная кладка».
«Разрушена».
«А охрана?»
«Сейчас еще идет расследование и выяснение всех обстоятельств. Но, учитывая печальную судьбу вампиров, погибших в Поморье, мы не слишком-то надеемся откопать охранников живыми». Командир опять покосился на соратников и проворчал что-то о дрянных доспехах. Хвала богам, что в свое время околдованный брат Шилар, как человек далекий от дел военных, не потрудился растолковать дорогим братьям, что такое бронебойные наконечники и как они делаются. Иначе господа спохватились бы не сейчас, а намного раньше.
«Я уверен, расследование выяснит все подробности этого невероятного происшествия», — согласился он. «Но по-прежнему не могу понять, зачем вам понадобился я? Для того, чтобы я не влезал с комментариями, достаточно всего лишь моего отсутствия. Но вам нужно что-то другое. Могу я получить внятное объяснение?»
«Ах, дорогой брат Шилар!» Глава ордена пропел это с таким приторным умилением, что дорогой брат немедленно понял. Грядет очередная гадость в его адрес. «Если вы помните, идея разместить прибор в майорских погребах принадлежала вам, и было бы несправедливо, если бы вы не разделили с братьями Повсанием и Константином нелегкий долг отчитаться перед наместником». «Вот этот мерзавец! Да этот тихоня пакостник почище покойного Джарефа! Ну ладно, Получи свой мелкий шантаж обратно. Что вы, брат Аркадиус, не иначе вам память отказывает. Место размещения выбиралось коллегиально, и нечего возлагать на меня ответственность за то, что из всех предложенных мною вариантов вы выбрали именно этот. Разделавшись с неудачной попыткой запугивания своей бесстрашной персоны, Шелар обвел взглядом убитых горем братьев, взирающих на него с отчаянной надеждой, и вдруг понял, зачем они пришли и что от него хотят. Уж сказали бы прямо, не виляя и не пытаясь давить на жалость и вызывать чувство вины. «Дорогой брат Шелар, нам предстоит говорить с господином-наместником о крайне неприятных вещах, и мы боимся его гнева. Поэтому мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы отправились с нами и тем самым помогли нам сохранить жизни и здоровье. Возможно, ваше присутствие и созерцание вашей физиономии вызовут у господина-наместника муки совести и удержат его от приступа бесконтрольной ярости, которыми он славится. А если вы еще захватите с собой трость и во время обсуждения будете прохаживаться по кабинету, старательно при этом хромая, наша благодарность и вовсе не будет знать границ». Разоблаченные просители засопели и дружно начали прятать глаза. Только вампир криво усмехнулся, в очередной раз окатив их безмолвным презрением. Да брат Чань отважно встретил взгляд советника и понимающе улыбнулся, как обычно, едва заметно приподняв уголки губ. «Так вы не откажете нам в этой небольшой просьбе?» – произнес он с традиционной хинской вежливостью. «Как я могу?» – улыбнулся в ответ Шелар. «Действительно, как он может отправить этих милых господ самостоятельно докладывать Харгану о проблемах и дать всяким братьям Аркадиусам возможность облить помоями и обвинить во всех грехах отсутствующего брата Шелара?» «Конечно, я пойду с вами. Сейчас только захвачу трость».
«Брат Шелар, наша благодарность!» – начал брат Аркадиус, но советник быстро оборвал его льстивые речи.
«Поскольку я не успел позавтракать, после совещания выжившие угощают меня обедом. Вперед, господа!»
По перилам соседней башенки важно и нахально разгуливали голуби, словно знали, что даже королевские кошки не забираются так высоко. Кажется, там же располагалась и голубятня, но отсюда не очень хорошо было видно. А здесь, на резной скамье, что двумя полукругами опоясывало вход на обзорную площадку самой высокой башни Белокамня, сидели два воробушка. Точно так же, как 4 дня назад, смущенно уставившись куда угодно, только не друг на друга.
«Жалко, что так скоро»,
— сказала Саша, изучая западные окрестности столицы, раскинувшиеся внизу.
«Я и толком ничего и не увидела. А у вас тут столько интересного».
«Я обязательно как-нибудь еще к вам наведаюсь», — пообещал Мафей, столь же пристально рассматривая восточную сторону пейзажа. «И мы увидимся. А когда у нас тут все утрясется, можно будет и тебя в гости зазвать. То есть я понимаю, что ты ничего не боишься и готова к нам в гости в любое время, но после сегодняшних вампиров я уже сам боюсь. Если с тобой что-то случится, я... Ну, понимаешь, 2 раза подряд это для меня слишком».
«Да не бойся», вздохнула девочка. «Ничего страшнее, чем учинил в воскресенье дядя Макс, мне уже не грозит. Даже папа вроде бы не ругался и не обещал наказать».
«Правда?»
Мафей изо всех сил пытался обрадоваться, но у него это получилось не слишком убедительно. Скандал, учиненный мэтром Максимилиана, казался детским баловством в сравнении с пространной нотацией, которую прочел легкомысленному ученику мэтр Вельмир. Кстати, свежеприобретенными страхами его высочество в большей степени был обязан этой воспитательной лекции, чем ночным приключениям.
«Диего сказал, что папа на меня не сердится. Правда, он честно признался, что, объясняя папе ситуацию, свалил всю вину на тебя». А что тут валить? Я и в самом деле виноват. И вообще, сейчас за что-то обижаться на Диего?
Он не стал подбирать подходящее слово, так как все было понятно и без слов. Когда знакомый тебе человек попадает под ядовитое облако, и ты потом видишь его посиневшего от удушья и выгнутого судорогой, обижаться уже не хочется, будь он хоть и в самом деле перед тобой виноват. Как повезло бедняге, а заодно еще и паре десятков таких же, что почти одновременно с окончанием боя восстановилось магическое поле. Если бы мэтресса Морриган и мэтр Вельмир не примчались на помощь в тот же миг, неизвестно, удалось бы спасти всех пострадавших. Или в братскую могилу на королевском кладбище положили бы вдвое больше тел.
«С ним правда будет все в порядке?»
– уцепилась за тему Саша.
«Да правда, правда»,
– устало повторил Мафей. После того, как он 20 раз повторил это Ольге и еще столько же мэтру Максимилиана, объяснять в 41-й раз было уже тошно.
«Я его потом специально к тебе в гости привезу, как поправится, чтобы не сомневалась. Жаль, попрощаться с ними получится. Да еще увидитесь, если у вас опять не стрясется какая-нибудь война. Такие вещи случаются всегда, но они не мешают людям вновь и вновь встречаться друг с другом. Мне больше жаль, что с Лолой так ничего и не прояснилось». «А что должно было проясниться? Если бы она чего-то особенного боялась, я бы это прояснила. А так? Она же правда как ребенок. Боится темноты, наказаний и браслета, блокирующего магию. Если хочешь, можно ее и папе показать. Приходи как-нибудь, когда все дома утихнет. Я тебя познакомлю с папой». «Приду обязательно. И надо будет еще попробовать разговорить Лолу. Сегодня она тебя стеснялась. Может, без тебя станет разговорчивее. Хочется все-таки выяснить, что там с этим зеркалом. Думаю, со мной это все-таки никак не связано. Но мне уже и самой интересно, в чем же тогда дело. Я тебе расскажу, если узнаю». «Ага».
Они опять замолчали, любуясь каждой своей стороной, раскинувшейся внизу столицы.
«Может, все-таки спросить?» — терзался сомнениями юный принц. «Ну, как-нибудь так, чтобы она не подумала ничего конкретного. Ведь потом, если что случится, я буду виноват, что не предупредил, а каяться будет поздно. Но, с другой стороны, сходство слишком уж отдаленное».
«Интересно», – размышляла Саша, – «а с какой радостью он вдруг так за меня боится? Реакция на вчерашний? Внезапный приступ гиперответственности после втыка от наставника? Или неосознанная параллель между мной и той, другой девчонкой, которая погибла? Нет, последнее – это, пожалуй, желаемое за действительное. Больно уж кривая параллель получается».
«Саша!» – сказал вдруг Мафей. «Ты когда-нибудь красила волосы?»
«А что тебе говорит по этому поводу здравый смысл?»
Не удержалась от ехидства огорченная девочка. Можно подумать, ей нравится походить на японскую школьницу из древних двумерных мультиков. Можно подумать, она не предается низменной зависти, глядя на Васькину модную прическу, и не хочет себе такую же. Но разве не понятно, что в таком случае она будет выглядеть, как недалекая соплячка в маминых покрышках?
«Извини, но я же не знаю, как у вас там принято. Вот твой папа, например, говорил Диего, что подростком красил».
«Ой, ну прикинь, сколько лет прошло с тех пор? 100 раз мода поменялась. Да не в том дело. Я ведь даже подростком не выгляжу. Окрашенный ребенок смотрится глупо».
«Да, действительно, я как-то не подумал».
Мафей уже почти обозвал себя мысленно недоумком, как вдруг его осенил.
«А, кстати, как выглядит твоя средняя сестра?»
«С чего вдруг такой интерес?»
Малышка остро прищурила и без того узкие глазки.
«Пытаюсь отыскать одну особу, которую видел только во сне».
«Что, так хороша?»
Это прозвучало откровенно насмешливо, но Саша никогда не могла сдержаться, услышав глупости.
«Или это роковое мистическое притяжение?»
«Ей грозит опасность»,
— сукоризно отозвался эльф, и она тут же устыдилась.
«А хороша ли? Не знаю, не рассмотрел. Только прическу и глаза. Сиреневые какие-то, нечеловеческие».
«Сиреневых глаз не бывает», —
наставительно заметила девочка.
«Это линзы.
Ну, для красоты как бы. Хотя с эстетической точки зрения очень и очень сомнительно. Кстати, у нас в семье их никто не носит. Только дядя Арес, но он по делу, чтобы не так бросалось в глаза, что он слепой. А Васька уж точно не носит.
А как она выглядит?
Все же продолжила расспросы Мафей. Мало ли что не носит. А вдруг понадобится сменить внешность или еще чего? Надо выяснить точно.
На все свои 19,
пожала плечами Саша.
Похожа на папу, как и я. Волосы носит скунсом. Это вот здесь приподнято и ровно уложено. Сзади хвостик, а посередине белая полоса прокрашена.
Тоже не подходит. И возраст, и прическа. Ну что ж, значит, я ошибся.
А почему ты вообще начал с меня?
Потому что больше никого из вашего мира не знаю. А твой папа и Виктор не подходят.
Почему ты решил, что надо искать именно в моем мире?
Мафей отогнал сразу две навязчивые ассоциации и пояснил.
Потому что у той девушки из сна волосы были покрашены точно так же, как у твоего папы в лабиринте.
Это рыжим, что ли? Как на его старых снимках?
Да нет, что-то с твоим сном не то. Какая ж нормальная девушка выкрасится по моде 30-летней давности? Так уже давно никто не ходит, даже фанаты.
Мафей даже растерялся.
Не может быть! Это точно не был обычный сон. Ну что, я в самом деле не способен отличить простой сон от вещего?
Ну, если мне попадется такое ископаемое, я тебе обязательно сообщу.
Утешила его Саша.
Ничто на свете не абсолютно. И я не могу дать 100% гарантию, что совсем-совсем никто так не красится. Не расстраивайся заранее. А что там ей грозит? Можешь сказать точнее?
Не могу.
Помотал головой принц.
Нельзя рассказывать. Это влияет на цепь событий и может все нарушить. Обычно в худшую сторону. Просто, если это окажется твоя знакомая, или ты с ней познакомишься, и она соберется в какое-нибудь увеселительное заведение, попробуй ее как-нибудь от этого удержать до моего появления.
И мы ее спасем? Правда?
Мафей заметил, как азартно загорелись глазки юной ведьмочки и сделал неприятное открытие. Оказывается, это выглядит совершенно по-детски, а в его исполнении, наверное, еще и глупо. Неудивительно, что его до сих пор за мальчишку держат, если он сам постоянно вот так же глазки распахивает в младенческом восторге.
«По крайней мере, постараемся. А почему ты вдруг так заинтересовалась?»
«А вдруг это и есть то самое?»
Намек прозвучал весьма уклончиво и осторожно, но Мафей понял. И не стал ничего говорить, чтобы не разбивать надежду, хотя ему самому она виделась напрасной. Опять повисла тягостная пауза. Оба понимали, что прощание неуместно затянулось, что Сашу ждут дома родители, а принца ждет внизу очень много чего, в том числе и дежурство в лазарете. Но ни один так и не решался произнести вслух банальное «наверное, пора».
«Ты еще обещал про бурундуков рассказать, помнишь?»
Спохватилась Саша, радостно цепляясь за предложенную тему, как за повод еще немного оттянуть неминуемый момент расставания.
«Ах, да! Там все просто. Если у родителей разные типы обращения, то дети наследуют какой-то один. Судя по тому, что мы выяснили, у нас в семье идут оборотни стихийные, без привязки к определенному животному. Птица, дикий хищник, собака. Значит, Кондратьевы бастарды унаследовали наш родовой тип. И вторая ипостась им могла достаться какая угодно, независимо от того, какая у них мама и во что обращается папа. А вот поэтому брундуки».
«Ваше высочество!»
«Да, мэтр!»
По привычке откликнулся Мафей, с огорчением понимая, что заветные слова, которых они так избегали, сейчас скажут за них. Впрочем, у них еще будет достаточно времени на бесконечное прощание. Не отправит же он девочку одну, не будучи уверен, что она прибудет по назначению. Они отправятся вместе, а в квартире Виктора их никто не побеспокоит. Только мгновение спустя до него дошло, что, отвечая на зов, он имел в виду совсем другого мэтра, и если бы не безличное обращение...
«Вы отправили домой юную барышню?»
«Я... сейчас как раз... мы прощались!»
«Прошу вас поторопиться с прощаниями.
так как сейчас нам понадобятся все доступные телепортисты.
Да, конечно. А что случилось?
В порт Васкевичи прибыл Эгинский флот. И Мистралийский тоже. Часть беженцев нужно перебросить в столицу, часть разместить по стране. Словом, работы предстоит множество.
«Сию минуту, мэтр!»
Мафей торопливо спрыгнул с лавки, и спустя несколько секунд эльф и ведьмочка уже стояли в знакомой пустой квартире, еще хранившей следы недавней уборки.
«Ну, вот и все»,
грустно произнесла Саша, не поднимая глаз.
«Но ты же еще появишься, правда?»
«Да, конечно».
«Давай я буду приходить сюда по четвергам, как в прошлый раз. В то же время. У нас столько невыясненных вопросов осталось».
«Я обязательно приду».
Они опять умолкли, стоя друг напротив друга и беспомощно опустив руки.
«Ну, я пошла?»
«Ага».
Мафей понял, что сейчас она развернется и действительно уйдет, а он так и будет ломать голову, проклинать свою нерешительность, сожалеть о подозрениях и вновь подозревать, обзывать себя трусом и до конца дней гадать, все-таки да или нет.
«Саша, подожди!»
«Что?»
Она с готовностью вскинула взгляд, словно надеялась, что сейчас обнаружится что-то важное, что окажется важнее державной нужды в телепортистах и позволит задержаться еще на минутку.
«Ты ведь видела моего наставника, мэтра Вельмира?»
«Да?»
«Ты учуяла, чего он боится?»
«О, очень много чего. Но дядя Макс запретил мне об этом даже думать под страхом конца света. И я поклялась».
Мафей огорченно выругался. Пожалел, что не умеет так хитро обходить клятвы, как кузен Шилар. И немедленно вспомнил один из способов, коему сам был свидетелем.
«Тогда не говори. Я сам скажу. И если ошибусь, ты скажешь, что я говорю глупости. А если нет, можешь просто промолчать. Это не касается государственных тайн и судеб миров. Это личное, только мое».
Саша заинтересованно прищурила один глаз, словно прицелилась.
«Ну, давай».
«Он боится, что я его узнаю. То есть, что узнаю в нем другого человека, которого знал раньше».
«Нет, а должен бояться?»
«Ну, если бы мои догадки были верны».
«Ты подозревал, что он не тот, за кого себя выдает? Что он не настоящий? Шпион или что-то в этом роде?»
«Нет, просто он временами так напоминает моего пропавшего наставника, другого наставника, что у меня закралось подозрение, будто это один и тот же человек».
«А в этом есть что-то страшное для него?»
«Вряд ли. О, проклятие, ты имеешь в виду...»
«Именно. Вторая проверка ничего не доказывает. Он может не хотеть быть узнанным, может стыдиться своего обмана, но не обязательно должен бояться. Ну что страшного случится, если ты прав, и ты его разоблачишь? Ты его никогда-никогда не простишь?»
«Что ты? Прощу, конечно. И даже не обижусь, если у него есть действительно серьезные причины скрываться даже от меня».
«Вот-вот. Ему будет перед тобой неловко, стыдно, но ничего страшного не случится. А я, к сожалению, чувствую только страх. Хочешь, мы попробуем вместе разобраться? Ты мне расскажешь подробнее и подумаем».
«Да, конечно. Только сейчас мы не успеем. Меня ждут».
«Значит, завтра?»
«Завтра четверг?»
«Да.
В то же время».